Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы с вами много тем сегодня будем обсуждать. Как обычно, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас, по традиции, начнем с движения.
В движении.
Так, Яндекс показывает 4-бальные пробки. Полегче, кстати, чем вчера в 2 часа дня. Но будьте внимательны, здесь затруднение между внешний МКАД между Калужским шоссе и Киевским шоссе. Также затруднение в районе Боровского шоссе и съезда к Сколковскому шоссе. Есть пробка еще на внутренней стороне, большая, между Новой Ригой и Волоколамкой. Так, и на трешке отмечу пробку в районе метро Тульская, внешняя сторона, правильно, внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит после шоссе энтузиастов. Так, и еще пробку большую отмечу в районе... Это внутренняя, правильно, это внутренняя сторона. Примерно от Кутузовского проспекта эта пробка и тянется, она до проспекта Мира. Садовое кольцо перманентно желто-красное, поэтому просто закладывайте дополнительно еще минут 15.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В ООН сообщили о пытках российских военнопленных на Украине. После мы с вами обсудим, что в Кремле призвали Павла Дурова больше следить за телеграммом из-за террористов, из-за того, что через эти ресурсы производится вербовка боевиков. В ФРГ 4 немцев обвинили в продаже турбин «Сименс» в Крым в обход санкций. И в конце мы с вами обсудим, что в Сербии происходит, потому что политический комитет ПАСЕ одобрил членство Косово в Совете Европы. В «Умных парнях» у нас сегодня Зара Рутюнян, психолог. Поговорим о вербовке людей через социальные сети, о том, как переживать трагедии, почему, например, за границей комментаторы испытывают злорадство от происходящего в Москве.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Управление комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад за период с декабря 2023 года по февраль 2024 года, в котором рассказало о пытках российских военнопленных в ходе транспортации в места интернирования, в том числе с использованием еще пытки проводились деревянных палок и электроприборов. Сотрудники управления опросили 44 российских военнопленных, которые находятся в местах интернирования в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Запорожской областях. Так, хотя эти российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, применявшихся в этих учреждениях, они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя. В частности, 8 человек рассказали, что их удерживали в подвалах частных зданий, скорее всего, в Харьковской области от нескольких дней до полутора месяцев. 13 военнопленных утверждают, что при допросах их избивали деревянными палками, пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Михаил Гацко с нами, он доцент кафедры международного и публичного права финансового университета при правительстве. Михаил Федорович, здравствуйте.
Евгений, здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, а может ли это что-то поменять, когда наша страна заявляла о пытках, Украина демонстративно это игнорировала, даже не отвергала, а просто игнорировала, но тут Организация Объединенных Наций. Какие у нее здесь полномочия есть, чтобы влиять, например, на украинскую сторону?
У Организации Объединенных Наций есть соответствующие полномочия. Она может назначить международный трибунал по военным преступлениям, как уже было сделано на Нюрнбергском трибунале. Аналогичный трибунал был над преступниками Квантунской армии японской. Он носил название Токийского процесса. И, соответственно, уже известны два опыта, как минимум, под эгидой Организации Объединенных Наций.
Но с вашей точки зрения перспективы здесь есть? И самое главное, можно ли обращать внимание на то, что в определенный момент происходит это? Либо он так долго собирал какие-то доказательства, либо их все-таки только пустили к этим людям, или что?
Я хочу сказать, что особых надежд, что Организация Объединенных Наций примет соответствующие оперативные решения и назначит трибунал по преступникам, которые пытают российских военнослужащих, лично у меня большие сомнения. Почему? Да потому что даже вот на тех Нюрнбергском и Токийском процессе, которые были, ну, например, на Нюрнбергском процессе судили только преступников, которые носили немецкую форму и имели немецкое гражданство. Да, например, власовцев, там, бандеровцев, военнослужащих дивизии СС «Галичина», вот, они не попадали под этот процесс. Или, например, токийский процесс, там тоже фактически он не привел к нужному результату, поэтому Советский Союз назначил свой трибунал, трибунал Хабаровский 49-го года, и 12 японских преступников попали именно в качестве подсудимых на этот процесс. Поэтому если соответствующие шаги не предпринят международное сообщество, у нас остается возможность, и об этом говорил руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, что мы можем с нашими, так сказать, союзниками принять меры по формированию соответствующего военного трибунала над преступниками, которые проявили по отношению к российским военнослужащим антигуманные методы, нарушившие Женевскую конвенцию и другие соответствующие документы по правилам обращения с военнослужащими.
А им за это действительно, ну, может что-то быть? Ведь, ну, существует даже Женевская конвенция, понятие комбатант, не комбатант. Но есть ощущение, что, например, выполняет Женевскую конвенцию та страна, которая, например, всецело признает ее, ну, не то что на юридическом уровне, а просто, ну, как бы, даже на гуманитарном. То есть понятия эти есть.
Действительно, есть определенные сложности, но я хочу сказать, что если в области там, международного права могут возникнуть какие-то противоречия, мы вправе применять и собственные уголовные нормы. У нас есть в Уголовном кодексе статья 356 «Применение запрещенных методов и средств ведения войны». Там предусмотрено за жестокое обращение с военнопленными наказание до 20 лет лишения свободы.
То есть те уголовные дела, которые возбуждаются на территории Российской Федерации против представителей, например, вооруженных сил Украины, но эти дела, как бы, они копятся в папке, но, с другой стороны, какие есть, например, юридические аспекты в дальнейшем, чтобы этих людей преследовать, соответственно, там, призывать к закону и так далее?
Смотрите, ответ. В случае правоприменения действительно судить будет победитель и после победы, скорее всего. Вот. Практика попыток Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации добиться возбуждения уголовных дел по преступлению в отношении населения Донбасса имеет место еще с 2014 года. А ранее, в 2010 году, Следственный комитет пытался добиться возбуждения уголовного преследования на международном уровне, да, вот по преступлениям, совершенным грузинской стороной против мирных жителей и военнослужащих армии Южной Осетии. Результат, как вы знаете, никакой. Соответственно, органы международные, да, международный уголовный суд, да, вот, или Европейский совет по правам человека, они просто игнорируют сегодня. Поэтому у нас остается только одно. После победы, а победа, безусловно, будет за нами, решить вопрос со странами, нашими союзниками. Например, Римский статут не признает не только Россия, но и это касается Международного уголовного суда, но и Китай. Вот. Мы можем с Китаем, с Белоруссией, с другими государствами, которые поддерживают Россию, созвать, значит, например, Минский трибунал по военным преступлениям, совершенным украинской стороной в отношении российских военнослужащих. И будем судить по нашим законам. Или применять другие нормы права, они достаточно известны и закреплены в нормах международного права.
Михаил Федорович, ну интересный момент, когда Организация Объединенных Наций делает доклады, посвященные обращению с военнопленными там, со стороны России и со стороны Украины по каким-то еще резонансным вещам. Вот по факту сбор этих документов затем к чему ведет?
Сбор документов – это доказательная база для того, чтобы соответствующий орган рассмотрел. Вопрос, какой орган? Угу. Еще раз хочу сказать, что если Международный уголовный суд, то мы не подписались под Римским статутом, и Китай не подписался. Если какой-то другой орган, сегодня я таких не вижу. Поэтому, на мой взгляд, это должен быть специальный компетентный трибунал. Вот, если он будет созван под эгидой ООН, это будет здорово. Если ООН на это не решится, есть Великая Россия, Великий Китай, постоянные члены Совета Безопасности ООН, они могут инициировать создание соответствующего трибунала. Но на территории страны-победительницы, естественно.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Федорович. Вас благодарю. Михаил Гацко был с нами, доцент кафедры международного и публичного права финансового университета при правительстве. А что в этой заметке еще примечательного? Так, 13 военнопленных утверждают, что при допросах их избивали деревянными палками, пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Кроме того, украинская сторона использовала инсценировку казней, а в двух случаях российским военнопленным угрожали сексуальным насилием. Управление отмечает, что украинские власти недостаточно преследуют виновных в насилии против мирного населения и против военнопленных. В частности, его сотрудники зафиксировали казни как минимум 25 российских военнопленных в период с 22 года по 23. Несмотря на то, что киевские власти завели как минимум 5 уголовных дел по нарушениям против 22 человек, прогресса в расследовании нет, заключает Организация Объединенных Наций.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Кремле призвали Павла Дурова, основателя Телеграма, больше следить за Телеграмом из-за террористов. Участников атаки на Крокус завербовали в Телеграм-канале. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, говорит, что мы ожидали от Павла Дурова больше внимания, потому что этот уникальный, феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов, используется в целях террористических. Вместе с тем Песков отметил отсутствие планов по блокировке мессенджера на территории России. Ранее силовики обнаружили группу в Телеграме, которую использовали эмиссары запрещенного исламского государства для вербовки боевиков для атаки на Крокус Сити Холл. Сейчас канал уже удален. Виталий Волков с нами, главный аналитик фонда «Наследие Евразии», эксперт по вопросам сетевого терроризма в Центральной Азии. Виталий Леонидович, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, допустим, если сейчас активизировать внимание на социальных сетях, на мессенджерах, на Телеграме в частности, а что, это решит вопросы террористов, станет меньше?
Давайте так. Здесь есть соображение за и против этого аргумента. Причем соображение не социального характера, а именно связанное с контртеррористической
деятельностью. Пожалуйста, да.
Значит, вот я только что, поскольку знал тему нашего с вами разговора, связался со своим коллегой, который как раз разбирается в этом вопросе, зарубежным коллегой. Он дал такое описание ситуации, что Telegram – это уникальный инструмент. Это уже далеко не мессенджер, он выполняет, в общем-то, функции социальной сети. И он чрезвычайно подходит для вербовки. Не для организации терактов, потому что эту функцию могут выполнять и другие способы передачи сообщений, а именно для вербовки. Причем для вербовки в тех странах, где Телеграм наиболее распространен. А это, помимо Индии, многонаселенных, это в первую очередь Россия, в Узбекистане очень популярен Телеграм. Поэтому на мой прямой вопрос, тот, который вы мне задали, если исходить из целей ограничения возможностей террористов, то закрытие или контроль за Телеграмом здесь, по его мнению, может сыграть довольно большую роль. Но есть и другие соображения. Но, например, если исходить из того, что мы говорим об организации террористических действий или каких-либо вообще серьезных противоправных действий, то есть малые группы спонтанного характера, это особенно характерно для сетевых террористических структур, в которых нет единой такой иерархической организации. Конечно, Telegram или другой мессенджер для них служит очень важным способом и обмена информацией, в том числе куда прийти, что сделать и так далее. Но, кстати, вот то, что мы видели в Крокус Сити, видно было, что организация самого акта была проведена в основном вне пределов России, могла быть вполне проведена, если бы телеграммы не было, иными способами, то есть это бы не спасло. А почему это не спасло? Потому что когда организации таких крупных актов занимаются, я это называю террористический пул разведок, то есть группа разведок, которые, так сказать, оперируют человеческим материалом, террористами-смертниками, просто террористами, просто вербовочным контингентом для террористов в тех или иных целях. А они и Telegram, между прочим, контролируют. Uh-huh. Поэтому в странах Запада, например, в Германии, Telegram не очень распространен. В США он не очень распространен. Поэтому запрет Telegram там, например, он большого эффекта не принесет.
Виталий Ильич, я прошу прощения, просто здесь интересно. Ну, допустим, каким-то образом к Телеграму повышенное внимание. Допустим, там будут всякие группы вычищать, а может быть даже, допустим, ограничат его работу. Но есть же проблема в том, что терроризм как таковой, вот с которым мы имеем дело, он же, по сути, имеет некую сетевую структуру. И средства коммуникации эти террористы, очевидно, совершенно, какие-то еще найдут. Ну, то есть, если, условно, перекрыть им возможность обмениваться сообщениями в какой-то социальной сети, они найдут другие способы взаимодействия. Разве нет?
Вы совершенно правы, поэтому я и отделил. Способы коммуникации при организации террориста и способы вербовки потенциальных террористов. Это две разные задачи, причем неизвестно, какая из них для террористических сетей важнее. Так вот, с первой задачей, то есть именно организации теракта, конечно, справиться и без Телеграмма. В свое время люди Бен Ладена оперировали голубиной почтой, в прямом смысле этого слова.
Да.
Так вот, эксперты, вот я вам говорил, что общался как раз с одним из них, считают, что с точки зрения вербовки, с точки зрения общения в Телеграме тех и рассылки тех зашифрованных даже иногда сигналов, которые позволяют посадить людей на крючок, в том числе в Центральной Азии, например, и в России в определенных, так сказать, кругах, Телеграм неоценим. Он ничем не может быть заменен. По нескольким причинам. Там чисто технологические причины, как он устроен, и то, что он уже вот получил такую серьезную раскрутку. Поэтому другая, как бы такая квази-соцсеть, она так быстро на этот уровень не зайдет. Вот такие соображения. Поэтому, кстати, вот мой коллега, он сказал, что с другой стороны, создание именно российских мессенджеров, которые будут, тем не менее, подконтрольны именно российской стороне, этот контроль не будет так дорого строить, потому что, конечно, Telegram, по крайней мере, частично тоже подконтролен. Но это очень дорого. Причем дорого и у нас, дорого и в тех странах европейских, где это возможно, дорого в США. Поэтому полного контроля, конечно, тут быть не может. Тем не менее, если создавать российские мессенджеры, где люди просто могут адекватно общаться, то это во многом облегчит задачу силовых структур.
Помимо коммуникационных возможностей, которые действительно сейчас отличают современное там террористическое подполье, какие бы еще особенности или отличительные черты современного терроризма вы бы выделили, если сравнивать с тем, какой он был там 20 лет назад? Потому что, насколько я понимаю, мы становимся во многом заложниками собственных представлений о том, что мы считали раньше терроризмом, и как сейчас эти люди на самом деле выглядят, по сути, какие-то биороботы просто. Вот. И какие цели имеют, как много их, под чьей личиной они скрываются. В общем, здесь тревожность, конечно, повышается значительно.
Ну, вы знаете, вообще сейчас очень такой популярный среди специалистов термин. Это не касается только тех, кто борется с террором, а в том числе тех, кто занимается ментальными войнами. Это так называемая пересборка, то есть когда сознание человека пересобирают. И действительно, особенно британцы, они здесь пионеры, американцы владеют различными методами сборки самых разных, иногда даже несовместимых черт. Ну вот я это называю кубиком Рубика, когда просто некими манипуляциями ты собираешь человека, который способен на совершение радикальных действий во имя, казалось бы, с нашей точки зрения, несовместимых целей. Ну, например, борьба за экологию плюс исламизм. Угу. Это я вижу в этом определенное будущее и так далее. Но однозначно совершенно, что вот та организация, о которой сегодня все говорят, причем не только у нас, но и в Европе, это так называемый афганский ИГИЛ, запрещенный в России, а более точно это Вилаят Харасан, потому что к ИГИЛу ближневосточному он не имел отношения. Угу. Эта организация переживает сейчас, так сказать, ну, определенный новый совершенно этап развития. И в том числе и теракт в Москве, и несколько других терактов, которые в это же время произошли. Один в Пакистане, один в
Иране.
В Иране немножко до этого, а вот за два дня до теракта в Москве был теракт в Кандагаре, угу. Тоже совершенный таджиком, студентом, кстати, достаточно неплохо образованным человеком, вот, что разрушает в каком-то смысле концепцию, что в террористы идут темные, неграмотные люди. Угу. Вот, на эту концепцию Запад налетел вот на моих глазах еще лет 20 тому назад. Так вот, эта организация сейчас переживает такой серьезный подъем, как бы это были с их точки зрения удачные вербовочные акции, и основным полем для них является, ну, Ферганская долина, так сказать, Центральная Азия, регионы России, а это значит, что они собираются оперировать с другими ценностями, чем там арабские ИГИЛ и другие группировки. Это будет, как бы, ну, условно говоря, русско-ориентированные террористы или антирусско-ориентированные террористы, антикитайско-ориентированные. И во многом их действия будут направлены на линии логистики, которые идут с Китая через Центральную Азию в Европу.
Спасибо, Виталий Ильич. Да, вас благодарю. Виталий Волков был с нами, главный аналитик Фонда наследия Евразии, эксперт по вопросам сетевого терроризма в Центральной Азии. Так, заезжие террористы могут быть завербованы в любой стране через любые средства коммуникации. Вот откуда они взяли оружие, это большой вопрос. Не дорабатывают органы, говорит Сергей. Да слушайте, с оружием, мне кажется, никогда проблем, вот правда, никогда проблем не было. Здесь вопрос, понимаете, к коммуникациям и к коммуникационным средствам. Здесь основной вопрос, то есть насколько это позволяет средства коммуникации разветвлять свою вот эту сеть и расширять вот эту вербовочную сеть. Вот о чем речь, понимаете? Ну, потому что сравнить, голубиная почта действительно способна сильно на меньшее, хотя ее использовали, чем, например, социальные сети и вот в основном там сейчас Телеграм. Именно поэтому есть серьезное к этому внимание. Давайте после новостей еще ваше сообщение почитаю. Сейчас уже не успеваю.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, Андрей мне пишет, вы сможете найти оружие, это по поводу вербовки и средств вербовки террористов, а вы сможете сами найти оружие? Некоторые говорят, у них был Калашников. Ну, во-первых, я не задавался никогда цели искать оружие. Во-вторых, я просто прекрасно понимаю, что если люди задались целью совершить какую-то диверсию, то они прикладывают, наверное, к этому определенные усилия. Существует, к сожалению, черные рынки, существует Даркнет, существуют всякие негодяи, которые планируют диверсии, и спецслужбы не всегда оказываются всесильны. Вот, поэтому очень странный вопрос, а где это они взяли оружие, ФСБ проморгало. Вот, поэтому вы считаете, что там контрразведка в любой стране вот, обладает настолько крупными возможностями, чтобы прям каждый вот автомат считать? Легальное оружие, конечно, оно все абсолютно вот открыто, легальное оружие. Но, простите, если во всем этом была еще замешана, например, Украина, а Украина – зона боевых действий. И уж простите, но с той стороны найти какое-то оружие, ну, наверное. Плюс речь идет о группировке, запрещенной Вилайет Харасан. Это группировки, как тот же самый ИГИЛ, который провозглашает собой целью создать, ну, не то что квази-государство, но некий симулякр. У них есть разведки, у них есть армии боевиков, у них есть вербовочные пункты, у них есть средства связи, средства передвижения, и у них есть оружие. Поэтому уж точно-точно оружие. Ну, там, кстати, сегодня были сообщения, что где-то нашли какое-то оружие и проверяют его примерно в том месте, где схватили вот этих вот обвиняемых, и проверяют сейчас на причастность, к ним ли это оружие относилось, им ли они пользовались. Так, в первую очередь надо работать с молодежью и мигрантами, углубляться в их среду, отслеживать настроение, пресекать образование в нелегальных молельных, организации бизнеса, расширить полномочия участковых, говорит Финист. Да большая работа нужна, большая. Еще исходя из того, что этих негодяев готовили в Турции, фамилии вербовщиков, их происхождение, я думаю, нашим спецслужбам известны. У меня сомнение, что это афганское крыло ИГИЛа. Другое дело, после поражения в Сирии боевики ИГИЛа переместились в Афганистан и действуют от имени или во взаимодействии с Вилайетом, поэтому и остались связи с Украиной, на чьей стороне воюют ИГИЛовцы, говорит Адам. Так, Вилайет и ИГИЛ все запрещены. По поводу вербовки в Турции, вы знаете, это сейчас, насколько я понимаю, как бы проверяется информация, почему один из боевиков полтора месяца провел в Турции. Вот. Ну, то есть, очевидно совершенно, что мы им дело с, как бы, имеем дело с довольно запутанной историей. Вот. Но, насколько я понимаю, следственные органы прикладывают все усилия для того, чтобы этот клубок размотать. Давайте к следующей теме переходить.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Смотрите, прокуратура Гамбурга предъявила обвинение 4 гражданам Германии и 1 гражданину Швейцарии в нарушении санкционного законодательства. Как сообщает местная пресса, фигуранты дела содействовали в экспорте 4 газовых турбин «Сименс» в Крым в 2015-2016 годах. Помните, это скандал грандиозный. Когда турбины поставили, потом оказалось, что это нарушение санкций, а потом «Сименс» там что-то останавливал, блокировал. В общем, дело продолжается. Спустя, получается, 8 лет арестовали 4 немцев. По данным прессы, обвиняемые способствовали продаже турбин российской компании, зная, что в итоге они будут отправлены в Крым, несмотря на санкции, введенные Германией после 2014 года. Как пишет газета, турбины стоимостью 111 миллионов евро были отправлены в Питер через порт в Гамбурге. Поставки осуществлялись с ноября 2015 по январь 2016 года. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько массовым может быть преследование людей за... Вот здесь вопрос. Их помощь в обходе санкций или просто это как бы закон, который имеет обратную силу?
Ну, тут действительно очень хороший вопрос. Будут ли они преследовать всех тех, кто хотя бы раньше сотрудничал с Россией, даже по тем вопросам, которые не запрещены санкциями? Потому что может оказаться это некой превентивной мерой со стороны тех политических кругов в Европе, которые пытаются забетонировать, в общем-то, разрыв отношений с Россией. И они тоже понимают, что сейчас постепенно бизнес будет лоббировать свои интересы, а бизнес, наиболее пострадавший в Европе от вот такого разрыва отношений с Россией, Вот. Да и население, в общем-то, тоже явно сейчас начинает все больше задумываться о том, а какие экономические потери они получили от разрыва отношений с Россией. Вот. И, соответственно, чтобы вот такие настроения, что называется, не поднимали голову, могут заранее попытаться всех приструнить, указывая на то, что даже тот, кто сотрудничал в рамках закона с Россией, вел бизнес, вот, их будут политически преследовать. Ведь доказать их вину, вот этих четырех немцев, будет крайне-крайне сложно, если они сами не сознаются в этом. Они же по документам поставили турбины для строительства ТЭЦ на Кубани.
Да.
Вот, то есть все отгрузили. То есть получается, что ты любые части, любые вообще оборудования, которое ты поставлял на территорию России, оно же тоже могло оказаться в итоге в Крыму. Крым же запрещено было поставлять широкую номенклатуру товаров с 2014 года.
Ну, то есть, в итоге, вот, получается, Игорь, что кто-то сейчас, то есть, какую идеальную схему видит, кто-то сейчас должен, ну, не знаю, клясться родной мамой, фактически, что покупает, там, условно, турбины, агрегаты какие-то, или в тот момент даже должны были клятву эту приносить, и ни при каких обстоятельствах, на, с точки зрения международного права, спорной территории, значит, не должны были ничего переправлять.
Да, да, то есть тут надо объяснить действительно, что с 14 по 22 год оборудование электроэнергетическое, вот эти турбины, можно было поставлять, там, не знаю, на Кубань, в Петербург, да, куда угодно, кроме Крыма. Вот в Крым нельзя было. С 22 года энергетическое оборудование нельзя поставлять вообще в Россию. Вот европейцы ввели такие санкции, они своим компаниям это запретили. Вот, но тогда это можно было сделать. По всем бумагам эти турбины должны были идти на ТЭС на Кубань. Другой вопрос, что да, действительно, ТЭС на Кубани, в общем-то, особо нигде не фигурировала, даже ни в каких российских программах. Ну, вот, то есть ее не собирались нигде строить, но при этом всегда собирались строить две электростанции в Крыму, в Симферополе и в Севастополе. Ну, вот, и на самом деле все прекрасно понимали, зачем России эта турбина, но чисто юридически это доказать невозможно. Знали они, не знали, если только они какую-то прослушку сейчас скроют, а получается, что они своих граждан прослушивают всегда, что ли? Ну, вот, поэтому если они сами не сознаются, то доказать это будет сложно. Более того, Siemens подавала в суд на российских контрагентов за то, что те эти турбины в итоге доставили в Крым. Подавали, правда, в российские суды, они их, естественно, проиграли, вот, но, тем не менее, они всячески юридически свои морские хвосты убрали, почистили, в общем-то, и они теперь будут тоже показывать, уже теперь в немецком суде, что они сами были пострадавшей стороной, что они были обмануты и так далее, и так далее. Видите, мы даже, мол, в суд обращались. Ну вот, поэтому мы тут ни при чем.
Но тогда, Игорь, получается, что если это прецедент, в данном случае с Siemens'ом, то получается, целые государства и лидеры каких государств могут быть подвержены преследованию за параллельный импорт.
Ну, фактически, да. То есть, особенно если они будут задним числом что-то копать, то есть, условно говоря, любые компьютеры, которые попадали в Крым, мобильные устройства, генератор какой-нибудь кто-нибудь отвез в Крым, тоже энергетическое оборудование, все это можно приплести тоже к новым уголовным делам. Вот. Или, например, привлекать там даже чуть ли не депутатов разных стран, потому что и французские, и там из других стран Европы, они бывали в Крыму после 2014 года. И что, их тоже теперь за это сажать? Тут действительно они могут подобрать, что какую-нибудь другую санкцию приплести сюда, что тоже, мол, работало. Поэтому это действительно очень опасный прецедент. Но я думаю, что основной смысл его заключается именно в том, чтобы напугать бизнес, чтобы те не старались вернуться к российским контактам даже об этом не думали. И, в общем-то, в этой логике и взрывы северных потоков на это же были направлены. То есть, по сути, не американцы говорили европейцам и немцам, в частности, что если вы думаете, что когда-либо сможете вернуться к сотрудничеству с Россией, то мы вам покажем, что это не так. Мы вам даже саму возможность уничтожим. Вот взорвем уже тогда остановленный Северный поток-1. Вот. Поэтому здесь логика действий сторонников полного разрыва отношений с Россией, вот она и проявляется.
Просто здесь интересно, на самом деле, что это за фигуранты, что это за люди такие, но потому что по факту можно и сам Siemens привлечь, потому что они должны были заручиться некой гарантией, что эти турбины останутся на Кубани, и русские ни при каких обстоятельствах их не отправят в Крым. А ну, это какие-то думаю, люди, что... которые вот, ну, вообще про них не фиг... кто, кем они даже работали, тут не написано.
Нет, ну они, да, непонятно кем работали, причем указано, что один из них продолжает работать в Siemens, и к чести компании, как бы они его даже не увольняют сейчас, но, тем не менее, могут и на саму компанию действительно выйти, потому что если докажут, что компания знала про вот то, что эти турбины потом будут перенаправлены в Крым, вот, и сознательно закрывала на это глаза, вот тогда они всю компанию приплетут, как бы. А здесь явно, что это сотрудники такие козлы отпущения, и наверняка это какое-нибудь там руководство договорного отдела там, или экспортных операций, вот, отдела продаж. Поэтому я думаю, что эти люди как раз, может быть, они понимали, что Россия потом перенаправит их, но чисто юридически делали все в рамках закона. То есть они не отправляли сами его, эти турбины, в Крым. Эти турбины вообще были поставлены в Петербург, там на них было добавлено, там, условно говоря, оборудование другое, да. И уже вот этот полный собранный агрегат был доставлен сначала на Кубань, а потом переправлен в Крым. Вот, поэтому я думаю, что позиция защиты, на самом деле, у этих немцев, у них она довольно сильная будет.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Я вас благодарю. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Так, в Германии разве признали Крым за Россией? Причем здесь антироссийские санкции, говорит Адам. Ну нет, с 2014-2015 года тогда были, вводили западные санкции, согласно которым вот никакое оборудование такое технологическое не должно было попасть в Крым. Ну, то есть, логика какая, что крымчане должны были страдать от того, что Крым стал российским. Вот, поэтому, значит, там люди должны были замерзнуть, да. Ну, вспомните, какую блокаду водную долго очень Украина устраивала для Крыма. По поводу Сименса, смотрите, что здесь было. Значит, сейчас я найду справку от 2018 года по ТАССу, читаю. Так, тепловые электростанции, которые строились в Крыму. Они помогут окончательно решить вопрос энергонезависимости полуострова. Но Siemens обвинял структуру Ростеха в нарушении договоренности при поставках ее газовых турбин. Немецкий концерн тогда считал, что это оборудование не должны были использовать при строительстве теплоэлектростанции в Крыму из-за санкций Европейского Союза. Siemens при этом проиграл судебный спор о возврате газовых турбин. То есть тогда Siemens требовал вернуть. Но смысл был в чем изначально? Для чего эти турбины покупались? А технопромэкспорт, входящий в Ростех, тех строил в Крыму две газотурбинные ТЭС в Севастополе и Симферополе. Для них предназначались турбины. А планировалось организовать энергомост Крым-Кубань, который поставлял бы электроэнергию с Ростовской атомной электростанции. И вот построить еще две газотурбинные ТЭС планировалось. В итоге сейчас, по прошествии сколько? 10 лет, 8 лет, находятся некие 4 немца, которых обвиняют в продаже турбин Siemens в Крым в обход санкций. Действительно, не написано, что это за люди, откуда они взялись, и самое главное, какова их роль была. То есть они просто подписывали документ, они кого-то не убедили, они лично должны были эти турбины как-то выкрасть, не знаю, препятствовать их транспортировке, что-то подобное. Так, что здесь еще? Вот здесь формулировка такая у, значит, газеты немецкой. По данным СМИ, обвиняемые способствовали продаже турбин российской компании, цитирую, зная, что в итоге они будут отправлены в Крым, но прокуратура считает, что обвиняемые намеревались, внимание, получить косвенную выгоду. Может быть, они им шить какую-то коррупцию будут, может быть, еще что-то. Непонятно. То есть за этой формулировкой непонятно, что скрывается. В Сименсе самому сообщили, что сотрудничают со следствием, о продаже турбин в Крым не знали. Не знали они о продаже в Крым. Но если отматывать на 8 лет назад, они сами же подавали в суд, требуя вернуть эти турбины, потому что оказалось, что эти турбины транспортируют на Кубань. Но, правда, изначально в договоре не было прописано, что вот мы обязуемся, как российская сторона, там, Ростех, например, да, обязуемся, клянемся, что эти турбины не пересекут Керченский пролив. Вот, но это странно. Представляете, если бы в договорах такое указывалось. Так, что-то еще из... сообщение здесь было любопытного на эту тему. Да, они планируют увольнять одного из сотрудников Siemens, который фигурирует в этом деле. Ссылаются на презумпцию невиновности. Все пятеро свою вину отрицают. Но в марте 2022 года Siemens покинул Россию из-за санкций и прекратил поставки продукции.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте разбираться с тем, что в Сербии и в Косове происходит, потому что позавчера вечером от имени президента Вучича, президента Сербии, было опубликовано какое-то тревожное сообщение, что сербы впереди ждут сложные времена. Очень загадочное было сообщение. А все ждали, что же. А вчера днем как раз, видимо, то и произошло, о чем Вучич писал, что политический комитет ПАСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы, одобрил членство Косово в Совете Европы. Теперь решение должно быть одобрено на пленарных дебатах и голосовании в ассамблее, которое запланировано на 18 апреля. Комитет по политическим вопросам, заседающий в Париже, рекомендовал пригласить Косово стать членом Совета Европы, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ПАСЕ в соцсети X. Елена Пономарева с нами, доктор политических наук и профессор МГИМО. Елена Георгиевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что это значит для Косово и что это значит для Сербии?
Ну, если говорить действительно откровенно, то это означает, что агрессия НАТО против Сербии продолжается. Как раз в эти дни мы вспоминаем бомбардировки 25-летней давности, которые отторгли в результате историческую родину Сербии, Косово. И мы знаем, что с 2008 года это частично признанное образование Республика Косово всеми правдами и неправдами, благодаря своим кураторам и создателям, проникает в различные международные организации. И весьма коварно так задумали западные страны именно в годовщину 25-летия бомбардировок принимать в очередную международную организацию новое образование.
Но это публичное унижение такое, то есть продолжение.
Да, в том-то и дело. Поэтому говорю, конечно, это фестиваль лицемерия, это продолжение агрессии, это порка, это действительно символическое унижение, безусловно. Но все-таки мы должны объяснить нашим слушателям, что Совет Европы – это международная организация, одна из самых старейших в Европе, была создана еще в 1949 году. Она не имеет такого значения большого с точки зрения каких-то нормативных правовых актов и так далее. Это просто такая публичная площадка, на которой собираются 46 государств европейских, не все из них, как мы понимаем, члены ЕС, и Совет Европы не имеет никакого, в общем-то, отношения к Европейскому Союзу. Но, тем не менее, это такая организация, которая провозглашает защиту, это очень важно, прав и свобод, законности и культурного развития. Если говорить конкретно о Косово, то на территории этого нового образования продолжается систематическое уничтожение культурного наследия сербов и православных вообще. Несмотря на то, что это до сих пор остается место самого большого сосредоточения православных святынь, они, повторяю, регулярно зачищаются. На их местах создаются общественные стоянки, туалеты, и так далее. И Совет Европы собирается непонятную политию принимать в свои ряды. К тому же мы должны помнить хорошо, что далеко не все страны даже Европейского Союза признают Косово. Например, Греция, Испания, Кипр, Румыния, Словакия не признают. А еще 75 государств и подавляющее большинство населения Земли не признают эту политику. Но тем не менее, вы смотрите, делаете жест. Да. Показательная такая порка, как вы совершенно верно сказали, и принимается эта страна в эту организацию. Кстати, с 16 марта 2022 года Россия не является членом Совета Европы, и Александр Вучич тоже пригрозил, что мы выйдем из Совета Европы.
Это даст, Елена Георгиевна? Мы понимаем, что Косово и американцы, в принципе, сквозь пальцы смотрели на то, что Косово даже минимальные какие-то требования брюссельских соглашений об автономии местным сербам не выполняет. А тут такое публичное заявление, публичное приглашение в нарушение многих других международных норм по статусу хотя бы анклава. То есть к чему ведут?
Я думаю, что ведут к действительно признанию Косово, и в этом смысле это и большая проблема для сербского руководства. То есть, с одной стороны, как бы мы ни называли Республику Косово наркотеррористическим государством, не признавали его, в нем уже существуют все политические институты, и судебные системы, и парламент, и так далее. И она действительно присутствует во многих международных организациях. И все это заставляет Запад больше и больше давить на правительство Сербии, с тем, чтобы признали они они уже это. И в этой ситуации, вот, например, как находиться на площадке Совета Европы двум государствам, которые, одно из которых не признает другое. И это делается сознательно, чтобы подвести официальный Белград, как говорят сербы, к окончательному национальному предательству. И многие, так скажем, сербские аналитики, вот так это импульсивное вчерашнее, да, заявление Вучича, которое он сказал о том, что
в ближайшие 48 часов будет тяжело.
Да, очень тяжело, будет как никогда тяжело, но мы победим, Сербия выстоит. Они рассматривают как подготовку общественного мнения все-таки к тому, что нужно что-то будет сделать. И все они мне, как в один голос, мои сербские коллеги говорят, что вы должны понимать, что Сербия – это оккупированная страна. Вы никогда не жили в условиях оккупации, политической, экономической, финансовой, геополитической. А Сербия находится в оккупации. И вот только победа России в переформатировании действующих законов, да, даже не назовешь это норм международного права, вот никаких правил, как сами западники говорят, только изменение этих правил принесет свободу и справедливость и Сербии в том числе. Вот, поэтому они очень внимательно следят за всеми действиями Российской Федерации. И, конечно, я думаю, что, поскольку большинством голосов это решение принимать, я думаю, что это будет принято, и Косово войдет в Совет Европы. Сербия, не знаю даже, выйдет или нет, потому что Вучич одно говорит, с другой стороны, у нее тоже очень узкий коридор возможностей. Угу. Но самое важное, что сейчас остается почему-то за углом, не в эпицентре аналитиков, это то, что Косово подало заявку в парламентскую ассамблею НАТО. И если ее туда примут, эту республику в кавычках, то, соответственно, тогда уже международные силы не будут там представлены, а будут представлены натовские силы. И это легитимизирует вообще
присутствие НАТО. Ну, там же и так база есть. Там же и так есть база.
Да, но база американская, а не НАТО. Там база именно американская находится. И здесь тоже очень вот этот вот важный вопрос, который означает дальнейшую легитимизацию очень коррумпированного криминального государства.
Но
я не понимаю, что европейцы на это смотрят как спокойно, потому что на самом деле вот эта раковая опухоль криминалитета, она расползается по Европе именно из Косово.
А главное, интересно, Елена Георгиевна, ну просто как конечная цель это действительно постоянно кошмарить Вучича, Сербию, ну просто условно и так положение незавидное, а тут получается будет в моральном плане хуже или действительно Сербии будет дальнейшая какая-то косовская экспансия угрожать уже?
Это тоже не стоит исключать. Я в свое время написала несколько работ, ну, под условным названием «Формирование Большой Албании». На самом деле под угрозой находятся и Черногория, и Македония Северная, и юг Сербии, где существуют уже такие вот анклавы албанские, которые, в принципе, готовы сформировать некое единое такое албанское пространство. И в когнитивном смысле, в ментальном этих албанцев, которые проживают в этих странах, готовят именно к этому. Это нужно понимать. То есть угроза действительно существенная. Но в то же время нельзя забывать и то, что когда бьют Сербию, думают про Россию. Это есть и в том числе косвенное, метафизическое, символическое унижение нашей страны, потому что, ну что вы типа сделаете? Вот ваши союзники, вы о них там говорите постоянно, но что вы можете сделать? Ничего не можете. И в частности, все многие технологии по раздроблению единого сербского пространства и политического переформатирования, которые производились над сербами, они потом уже реализовывались на постсоветском пространстве. Понятно. И в России в том числе. Спасибо. Поэтому это мы все должны внимательно следить за этим.
Спасибо большое, Елена Георгиевна. Я вас благодарю. Елена Пономарева была с нами, доктор политических наук, профессор МГИМО. Сейчас будет информационный выпуск, и потом продолжим.